Здравствуйте. Сегодня я начну наше практическое занятие по бхакти-йоге. Буду рассказывать кратко, конкретно. Я начну рассказывать. Бхакти на санскрите означает любовь и преданность. Все, что живое существо испытывает здесь, в материальном мире, по отношению к материальным объектам, или вот, ну, мы говорим, любовь к сыну, к родине, к нации, там. Это не является любовью. Это разные уровни долга. Любить сына – это долг, это не любовь. И все эти категории, которые мы испытываем по отношению к каким-то материальным объектам, называются проявлением кама-шакти, то есть разновидности вожделения, то есть разновидности сексуальных проблем. О том, о чем я рассказывал, помните на законе кармы, какие бывают уровни сексуальных проблем. Значит, желание грубого секса между мужчиной и женщиной или однополые, более извращенные формы сексуальных, гомосексуализм, лесбиянство, что-то еще, какие-то формы извращения существуют. Грубый секс. Второе. Желание богатства. То есть трансформация сексуальных проблем – это желание богатства. Желание славы и почести. Желание власти. Желание выделиться, неважно чем, хорошим или плохим. Самое важное, чтобы тебя заметили, это тоже двигает сексуальную потенцию. Вот знаете, как Герострат, он уничтожил храм Артемиды и тем самым прославился. Дальше. Желание мистического совершенства. То есть обладать сенсорными способностями, знахарем быть, быть благодетелем чьим-то. И очень скромно говорит, да что вы. Но люди там внутри очень счастливы, что они чьи-то благодетели. Они наслаждаются, они специально это хотят делать. И человек, описывается в ведической литературе, так ухищрен, что он даже отказываясь от всего, этим умудряется наслаждаться. Чтобы быть великим даже в собственных глазах. Вот есть разные люди, хотят быть великими в глазах других. Но есть еще другая сторона, тонкие проблемы. Это быть великим в собственных глазах. И это тоже сексуальная проблема. То есть материалистические представления. И последние, две последние ступени, это желание слиться с Богом и желание объявить себя Богом, или аватаром, или какой-то инкарнацией. Это последняя ловушка сексуальных проблем. Вот если сейчас мы с вами рассмотрим, допустим, среднего человека, то он в лучшем случае где-то вот, ну, на грубом сексе где-то подрывается, или на богатстве, или на власти. Даже мало людей, которые на мистическом совершенстве, так сказать, подламываются. Потому что сейчас мистиков практически очень мало. Если взять основную часть населения, даже нашей страны, все эти экстрасенсы, они никакие не экстрасенсы, все их ситхи элементарные. Любой человек может их развить за 2 недели. Если есть четкий авторитет, вы можете за 2 недели достигнуть каких-то определенных способностей. Они попадают в ловушку этих людей, которые просто собирают средства, просто обогащаются за счет чьей-то глупости. Но никто не расскажет вам об этом. В основном говорят о любви к Богу, но не говорят, кто он, что он, каков он. Невозможно полюбить объект, если вы о нем ничего не знаете. Пустоту невозможно полюбить. Невозможно полюбить свет. Невозможно полюбить, можно считать, ну это хорошо, свет это хорошо, вот светит мне в глаза, это хорошо, можно сказать, вот я освещен. Но говорить о том, что как-то я полюбил или не полюбил, просто я могу в рамках хорошо-плохо. Но любовь – это большее чувство, это личностные взаимоотношения. И они всегда связаны с какими-то сокровенными чувствами. Вот как, допустим, женщина и мужчина. Представим, что женщина замужем, а мужчина женатый. И они тайком любят друг друга, потому что у женщины есть муж, а у мужчины есть жена. Но они любят друг друга. И они там тайком встречаются, думают о друг друге, так идеально исполняют все свои обязанности, потому что не дай бог заподозрит. И где-то эти места ищут, где бы встретиться, страдают там, думают о друг друге. То есть какое-то личностное отношение. Мы любим за какие-то качества, за то, что мы видим, за какое-то общение. И больше даже, что это источник какого-то нашего наслаждения. Мы любим то, чем мы наслаждаемся. Кто-то любит вкусную еду, потому что он ей наслаждаться может. Вы не можете наслаждаться фотографией еды. Вы не можете наслаждаться рассказом о еде. Запахом даже вы не можете наслаждаться, потому что есть надо. Чтобы там что-то было, надо поесть это. Итак, существует 4 ступени проявления энергии вожделения, то есть кама-шакти. Первый уровень называется карма-ками. Карма означает деятельность ради материальных плодов. И эти люди, которые находятся на этом уровне карма-ками, они интересуются религией, знанием, но им религия или знание, мистический опыт какой-то нужен только для того, чтобы поправить свое материальное положение. Они не хотят осознавать Бога, там что-то, их этого не интересует. Если религия есть, если она может сделать меня богатым или здоровым, все, я ей занимаюсь. Или, допустим, моего сына можно устроить в университет, если я буду это делать, значит, я ей занимаюсь. На второй ступени, повыше их, находятся живые существа, которые относятся к категории ситха-ками. Ками – это значит вожделение, их так выражается. Ситха – это означает мистическое совершенство. Они гоняются за всеми практиками, чтобы развить разные сенсорные способности. Двигать предметы, лечить кого-то, читать чужие мысли, гипнотизировать, кодировать. Ситха-ками. Выше их стоят пхукти-ками. Вот это очень интересная категория живых существ. Пхукти-ками. Пхукти означает освобождение на какой-то другой планете. То есть на этой планете ничего уже не привлекает. Но привлекает то же самое на другом уровне. Вот есть такая история в христианстве про святого Антония. Он совершал суровые аскезы. Очень суровые аскезы в пустыне. На одной ноге стоял и крестом отмахивался от всех. И как его искушала иллюзорная энергия. Там женщины приходили, апсары. В нашей вселенной есть такая категория живых существ, называется апсары. Их называют небесные куртизанки. И их задача сбить с толку аскетов. Именно аскетов. Они не придут к бизнесмену, они не придут ни к начальнику, никому. Они сбивают с толку именно людей, которые решили достигнуть цели религии. То есть совершают суровые покаяния, аскезы религиозные. Это подтверждено всей литературой. Буддисты знают о них христиане, мусульмане. То есть, если есть мистический опыт, практика религиозная, то там обязательно описано о этих женщинах. И есть такая планета Апсара-Лока. И вот они с нее контролируют любую аскезу. Для чего? Это как экзамен, тест. Вытерпишь, перейдешь на другой. Не вытерпишь, все. Не получишь ни Апсар и ни результата своих аскез. Потому что когда вы соглашаетесь с ними вступить в контакт, вы бросаете аскезу, они говорят, ну и до свидания. И все. Даже в жизни есть такие женщины. И вот этот святой Антоний совершал очень суровые аскезы. Отказался здесь, на этом плане, от всего. От власти, от богатства, от женщин. Отказался от мистического совершенства, отказался от всего. Но он думал, я здесь откажусь от всего, чтобы попасть на райскую планету и там получить это все в 100 000 раз больше. И когда он вознесся на райскую планету, то есть на планету более высокого уровня, ведическая литература описывает, есть некоторые планеты, где секс не является такой греховной деятельностью, как на нашем уровне. И там от секса детей не появляется. Есть такие очень планеты необычные, где любой мужчина может иметь секс с разными женщинами, это нормально считается. Но уровень их нравственности очень высокий. То есть они очень тонко этим наслаждаются. И вот он попал на эту планету, где он получил и власть, и богатство, и очень много секса, и все остальное. И он здесь отказывался только ради того, чтобы получить это в другом месте. Это называется пхукти, обман, притворщик. Но на этом уровне он выглядел как святой, и все приняли его святым. То есть речь идет о мотиве, ради чего ты отказываешься, с какой целью. И последний самый уровень, то есть 4-я ступень, Это муктиками. Мукти означает освобождение, желание освободиться в свете или в пустоте, то есть слиться с Богом, то есть вожделение, проявляющееся в зависти к Богу. То есть вы не хотите стать слугой, а вы хотите слиться с Богом, значит, это желание стать Богом. Если вы слились, значит, вы им и становитесь. И вы наслаждаетесь. Так проявляется зависть живого существа по отношению к абсолютной истине. Бхакти – это энергия любви к Богу, чистая, чистая, неоскверненная. То есть любовь не должна быть осквернена желанием получить от этой любви чувственные наслаждения материальные, власть, почести, славу, мистическое совершенство и желание слиться с этим объектом. Если у нас есть к кому-то такое отношение, то это можно назвать любовь. Но это отношение проявляется только к парабрахману, то есть к Богу. И как только оно испытало это, восстановило эти взаимоотношения с Богом, даже здесь, в материальном мире находясь, оно сразу начинает любить всех остальных живых существ. Так же, не менее, поскольку сразу обнаруживает связь каждого живого существа в его духовной потенции с абсолютной личностью Бога. Вот почему в Библии говорится «возлюби Бога всем сердцем своим», потом запятая и говорится «возлюби ближних». Там не говорится «возлюби ближних, и через это ты возлюбишь Бога». Это невозможно. Сначала развиваются такие отношения, поскольку человек, который безбожник, он не видит связь живых существ с каким-то общим объектом. Поэтому все время есть «я не той нации, я не той веры, ты такой, я такой, ты не с нашей ограды вообще». Когда люди не видят, они воспринимают все телесно. Поэтому всегда есть друзья и враги. Поэтому никто не может возлюбить врагов. Друзей-то все могут любить. Но врагов невозможно возлюбить, если вы не знаете духовную природу живого существа. Не знаете, как связан даже враг с тем объектом, который вы любите. И просто он обусловился. Это Библия, только я вам рассказываю о том, что говорится в Библии. Но люди считают, что надо полюбить своего сына, отца, брата, свою религию. Нет. Это все называется разные проявления форм невежества. Разные виды невежества. И на них целая государственная безопасность, государственная политика, война ведется. Дележ кормушки. Никогда не бывает религиозных войн. Их не существует в природе. Все эти крестовые походы, все эти джахаты, газоваты связаны с кормушкой, с чувствами и наслаждениями, которые объявляют как религиозные войны. Кто-то защищает какую-то якобы свою философию, никто не защищает. Одна лишь философия. Наслаждайся. И наслаждайся материально. И чтобы побудить людей на это, используется все. Религия, политика, что угодно. Все их недостатки будут использованы, чтобы побудить их сражаться за эту кормушку. И кормушка этим людям не достанется, которые будут за нее сражаться. Кормушка достанется тем, кто их побудил на это. И это происходит всегда. До той поры, пока нету строгого ведического уклада жизни. То есть, когда смыслом и целью общества в государстве является развитие духовного знания. И чем отличается ведическая культура, арийский круг? Тем, что само государство было построено так, что во главе его стоял Раджа-риши. Раджа-риши – это значит царь в статусе святого. То есть царь был святым. Что значит святым? Вот мы мало понимаем. Вот, допустим, вы знаете, кто такой Сергий Радонежский? Слышали? Или Серафим Саровский? Вот представьте, вместо Ельцина вот такой человек должен стоять и быть президентом государства. И когда царь вставал на престол, браманы, контролируя эту систему, должны были четко знать, что он посвящен, что он брахман, этот царь, то есть имеет посвящение брахмана, строго следует всем правилам и предписаниям и имеет мистический опыт, то есть обладает 8 основными мистическими совершенствами. И строго выполняет указания своего духовного учителя. Вот такое общество называется ведическим. Поэтому смыслом и целью жизни людей в этом обществе, кем бы они ни были, рабочими, коммерсантами, военными, политиками, все они были должны строго следовать правилам и предписаниям богооткровенных писаний в своей деятельности. Обязательно. И царь строго контролировал это. И как кто-то начинал отклоняться от законов, божьих законов, как тут же он получал наказание. Поэтому все общество знало с рождения, кто бы ни был человек, рабочим, коммерсантом, военным или ученым, все знали, в чем смысл человеческой жизни, в чем цель человеческой жизни, от рождения, с детства знали. И знали, что нужно делать, чтобы достигнуть смысла жизни. И что духовная наука является наукой, все остальное является невежеством. То есть для людей века Кали практически без обучения невозможно воспринять аспект «Бхагаван». Вот слово «бог» на русском – это от слова «богован». На санскрите это означает «верховная личность Бога». Богован. И слово «Бог» тоже оттуда происходит. Так же, как слово «Христос». Буква «Х» в арамейском языке, на древнем ивриде, она как «Ка», «Ка». У них нет буквы «Х». И буквы «С» нету. Вот как, допустим, даже Булгаков, он это знал. Его там Иешуа, да, называют его? Христа. Почему? Не Иисус, а Иешуа. На санскрите имя Господа Иисуса Христа – Иша. Иша – это означает санскритский корень слова Ишвара. Ишвара значит «верховный бог». Ишвара. Богован. Это одно из категорий Богована. Ишвара. И его звали Иша Путра. Путра означает «сын». Поэтому он в ведической литературе упомянут как Иша Путра. Сын Божий. Не Бог, а Сын Божий. Который, в общем-то, не отличен от Господа, поскольку его сын и обладает определенными полномочиями определенной природы. Иша Путра. И слово «Христос» в переводе переводится как «Божий помазанник». Это не фамилия никакая. Это статус. Статус духовный. То есть, ну, вот как мы говорим, аватар. Это же не фамилия, аватар. Или инкарнация мы называем. Это не фамилия. Это обозначение статуса какой-то личности в духовном аспекте. И слово «Христос» означает «Божий помазанник». То есть, аватар. Мессия. Божий помазанник. То есть, уполномоченная личность, именно лично Богом, совершить какую-то деятельность. Это называется Христос, Божий помазанник. Слово Христос на древнем этом языке, на арамейском, звучит как Криштос. Кришт означает Кришна. Тоша на санскрите означает удовлетворить. И в переводе Криштоша означает тот, кто удовлетворил Бога. То есть его помазанник. То есть получил милость, потому что удовлетворил его. И все эти понятия, которые существуют в мире, такие же, как Аллах, Аллаи, Иегова, Яхве, все эти формы звуковых вибраций описываются в ведической литературе для века Кали. Почему именно так будут называть, откуда это будет проистекать, какие корни, какая связь между другими звуковыми понятиями по отношению к аспекту абсолютной истины. Итак, бхакти-йога. Я рассказал, что такое бхакти, теперь расскажу, что такое йога. Йога на санскрите означает связь. Если вы хотите с чем-то связаться и что-то делаете, вы занимаетесь йогой. Допустим, бхакти-йога. Бхакти-йога – это связь посредством любви к Богу. То есть, связь посредством энергии любви, бхакти. Бхакти-шакти называется. Чистая, неоскверненная никакими материальными желаниями любовь. И она считается самой сильной из всех видов энергии. И Патанджали в йога-сутре описывает все эти разновидности энергии, и останавливается на бхакти-шакти. Он описывает, что «я не могу описать бхакти-шакти, поскольку некомпетентен». И он прекращает йога-сутру на этом уровне. Бхакти-шакти должны описывать только бхакти-веданты. То есть это такой титул тоже, статус осознавшей себя личности. То есть махатмы должны это делать. Те, кто являются полностью осознавшими Бога личностями и совершают ему любовное служение. Бхакти-веданты. Вот вы заметили, да, эти книги переведены кем? Это титул. Бхакти веданта. То есть бхакти означает любовь, а веданта – это тот, кто знает суть всего мистицизма и достиг этого бхакти. То есть сам в практике достиг этого, поэтому он понимает, о чем говорят эти книги. И этот титул, статус дается советом духовных учителей. Только бхакти веданта может переводить ведическую литературу, и только он может давать ее, если человек имеет этот титул. Все остальные, кто там дает или толкует, все это называется невежество. Потом он должен быть с вами. С вами означает, или госвами означает полностью господин чувств. То есть он полностью контролирует и управляет своими чувствами. То есть побуждение гнева контролирует элементарно языка, гениталиев, ума, речи и деятельности. То есть он господин всех своих чувств. Чувства никогда его не увлекают. Как вот человек говорит, так не хочется, но я делаю. Это называется годата. Слуга чувств. Годата – это означает человек неразумный, то есть невежа. То есть он идет на поводу у своих чувств. Он не может контролировать себя, поэтому он не может понять ведической философии. Там вот он курить не может, бросить, пить не может и говорит о веданте. Мясо ест и говорит о Боге, там, о любви каком-то. Даже речи не может быть об этом. Потому что эти области сознания автоматически блокируются вот этим качеством. Годата – слуга чувств. Итак, йога означает связь. И мы видим, что во всех религиях, все эти религии и их практики особенно, это йоги. Если бы мы говорили о христианстве, мы бы сказали, допустим, Иша-йога, то есть связь посредством Иисуса Христа и исполнение какой-то практики, там, заключающейся в 10 заповедях, там определенные есть молитвы, звуковые вибрации и все остальное. Мусульманская йога существует. Йога – связь, бхакти – любовь, бхакти-шакти. Шакти означает энергия. Бхакти, йога, заключает в себе самый высший аспект духовной практики. Ведическая литература описывает восьмиступенчатую йогу, начиная с первого самого низшего уровня, который называется хатха-йога. То есть для людей, особо привязанных к телу, есть метод, который называется хатха-йога. Дальше это карма-йога, тхьяна-йога, гьяна-йога, 8 ступеней йоги. И самой высшей ступенью является подвести человека к бхакти-йоге. Но человек, любой человек, повстречавшись с бхактой, может получить процесс бхакти-йоги сразу. В чем суть бхакти-йоги? Что при определенном методе вот этой бхакти-йоги человек может избавиться от желания чувственных наслаждений, избавиться, то есть вот от этих мотивов в деятельности. То есть желания могут быть, но он не идет на поводу этих желаний. Вы, наверное, заметили, что в жизни мы идем на поводу своих желаний. Хочется разгневаться, и мы понимаем, что не надо гневаться, а гневаемся. Замечали, да? То есть мы не можем контролировать свои чувства. И это нам мешает. Вот очень многие люди, допустим, пьют, да, они говорят, ох, что ж, у меня печень больная, ну так мне охота напиться, ну прям не могу. То есть контролировать не может свой язык человек, не может побуждение своих желаний контролировать. Йог, у него могут быть желания на каком-то этапе, но он очень хорошо может их контролировать, то есть не делать этого. Очень много желаний, и йог – это очень разумная личность. Говорится, что если человек не йог, он вообще ничего не может понимать и в жизни что-то сделать путное, поскольку постоянно находится под неудержимой властью своих чувств. Куда чувства его влекут, туда он и идет. Вот понимает, что не надо сейчас туда идти, а чувства так хотят туда идти, и он туда вместе с головой идет. И даже когда он это делает, ему говорят, ты знаешь, что это плохо? Он говорит, знаю. То есть не может контролировать себя. Годата – животное. Это называется народхама, человек-животное. Животные так действуют. Поэтому животное, вы его побили, даете ему колбаски, и оно уже опять ваше. Потому что все на чувствах. Оно не может контролировать свои чувства. И такие же люди, очень легко их покупать, очень легко их купить. Вот почему говорится, что продажные люди. И бхакти, система бхакти-йоги, позволяет человеку при определенной практике, самое важное желание было бы. Ведическая литература описывает, что самый главный аспект живого существа – это его желание. И чтобы развить это желание, нужно следовать определенному процессу. И человек может победить свои чувства при определенной практике. То есть научиться не действовать так, куда его вовлекают его чувства. То есть ум выше чувств, выше ума – разум, выше разума – сознание, исходящее из души. Значит, проблемы все в том, что сознание осквернено, поэтому разум такой, поэтому такой ум – который не может регулировать чувства. Сознание относится к духовной науке. Поэтому, действуя на духовном уровне, можно одухотворить разум. Разум возьмет под контроль ум, а ум будет способен контролировать чувства, то есть управлять ими. Вот есть очень много людей, которые могут управлять чувствами. Каким образом? Ну, допустим, они знают, что нехорошо кричать громко. Может быть, охота им закричать? Но они говорят, ну, это плохо. Я сам со стороны видел, когда люди так себя ведут, это безобразно выглядит. И человеку достаточно видеть, как это выглядит со стороны, чтобы в себе это контролировать. Но многие люди не могут контролировать это, поскольку очень низкий статус сознания. И будет только одно желание развиваться – желание полюбить Бога, служить Ему и любить Его. И человек может достигнуть любви вот этой к Богу, полной любви, за одну жизнь. Но у людей нету желания любить Бога. У людей есть желание получить чувственное наслаждение, материальное процветание, то есть стать богатыми. У них есть желание власти, почести. Даже сейчас вот все мы сидим, вы слушаете, но желание любить Бога вряд ли у кого-то есть. Есть желание полюбить Бога, чтобы получить от Него что-то. Я тебя люблю, так, ну дай. Обычно люди же так, я тебя так люблю, Бог, ну ты что? Тут дочка болеет, ну Бог, ты что? Операция у меня, Бог, я тебя люблю, пожалуйста, пусть не будет операции. То есть такая, ну, любовь корыстная. Она нечистая, потому что что-то хочет человек получить взамен. Это называется маленькая вера. То есть, когда у человека маленькая вера, то он все это сделает вот за материальные. Даже фильм такой был «Маленькая вера». Помните? Всю любовь за деньги. И, в общем-то, ведическая литература называет такую любовь тем словом, кем была маленькая вера. Что это оскорбление религии, на самом деле, так действовать. Но религия устроена, чтобы поднимать живые существа с этого уровня на другой. Это допускается, и это поощряется, что первый шаг хотя бы так сделал бы человек. То есть, по крайней мере, он избрал религию, а не какие-то другие вещи. Итак, человек при помощи бхакти может освободиться от этих мотивов. Это все называется мотивы. То есть мы можем делать что-то, очень строго следовать всем правилам, предписаниям, но наш мотив нечист. Так вот, в бхакти-йоге, человек, который встал на путь бхакти-йоги, он отказывается от всех этих мотивов. Желание у него есть, но он отказывается от этих мотивов. И когда к нему приходит это, поскольку бхакти-йога очень могущественный процесс, когда приходит к нему, он не принимает этого. Этим бхакти-йога отличается от всех видов совершенства. И когда ему предоставляется это все, он говорит, я отказываюсь от этого в пользу преданности, я хочу получить бхакти-шакти. И когда человек отказывается, его потенция, вот эта кама, кама-шакти, кама-шакти заставляет нас желать вот этой власти, почести, всего. Когда человек отказывается, как тут же происходит трансформация, и его кама-шакти превращается в бхакти-шакти. То есть постепенно, очищаясь от этих мотивов, энергия становится чистой, чистой любви к Богу. И человек, достигая этого уровня, называется садхана-ситхи. Ситхи означает мистическое совершенство, достигнутое через бхакти-йогу. Человек, который имеет любовь к Богу, практически наделяется всеми ситхами абсолютно. Каждое его слово уже срабатывает, все, но у него нет никаких материальных мотивов. И через этого человека, через эту личность действует непосредственно энергия, которая называется йога-майя. Йога-майя – это означает невозможное становится возможным. То есть этот человек может сделать невозможное. То есть никто не может даже представить себе, что человек этот может что-то изменить. Но этот человек приходит и изменяет все. Если он сказал, что я этого человека спасу, если у него проявились эти садхана-ситхи, он говорит, я сделаю этого негодяя святым. И все говорят, да ну, бесполезно, мы знаем. Нет, этот человек, если берется, этот человек становится святым. Это называется садхана-ситхи. То есть человек уже полностью действует на самом высоком уровне мистического совершенства. И такие личности, они возвращаются назад в духовный мир. И неважно, кто он был в прошлом. Бандит там он был, тупой, какой угодно. Если он начинает обращаться к этому процессу, то он достигает определенных высот. Но если он действует правильно под руководством духовного учителя, то он может в одну жизнь достигнуть полной реализации, то есть возвратиться назад к Богу. И самая цель-то всей этой практики – вернуть духовную душу назад в духовный мир. И как же это делается? Что человек должен во время смерти помнить о Боге. Не о детях, не о родине, не о своей нации, не о своем обаянии сломанном, а думать о Боге в момент смерти. Это подтверждено всеми мистериями религиозными. И каждая мистерия позволяет каким-то образом развить это качество. В Бхагавад-гите есть такой стих. О каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает непременно. И тот, кто думает о Боге в момент смерти, он возвращается назад в трансцендентный мир. И там объясняется, что чтобы думать о Боге, нужно служить ему и нужно знать о нем, то есть практиковать. И тогда в момент смерти человек может вспомнить его. Если вы с объектом не соприкасаетесь, вы не можете о нем думать, да еще во время каких-то испытаний. Вот вы заметьте, обычно человек, когда проблема, о чем думает? О том, к чему он больше всего привязан. И он даже в своей жизни может не знать, к чему он привязан, но как в момент смерти он узнает о том, к чему, оказывается, он был привязан всю жизнь. И люди привязаны в основном к чему? К своим детям, близким, к женам, к своим любовницам привязаны, привязаны к своим сексуальным утехам, к власти, к богатству. В момент смерти обычно они вспоминают это. Вот есть такой фильм, называется «Криминальная Россия». Там какой-то серийный убийца нападал на женщин, уродовал их и, в общем, все остальное. И он там напал на одну старуху, которая было 87 лет, и она никому плохого ничего не сделала. Она пошла в магазин «Рыба» называется, купила судака и шла, чтобы приготовить его своим внукам. Это было на дачах. Она из города привезла судака и там через лесок шла, и он на нее напал, там ударил ее что-то 8 раз ножом, там что-то такое, ужасы, в общем. И там спрашивает врача-хирурга, который ее пытался спасти. Она умерла. И что она, как во время смерти, может, назвала, там, кого она видела, преступника они искали. А он говорит, не, она ничего не сказала. Она сказала, где мой судак, и умерла. Вы представляете, 80 с лишним лет, о чем человек думает в момент смерти? Где мой судак? И умирает. Вот у меня был один родственник, и когда он умирал, он сказал, 30 рублей на книжке оставил, и умер. Ни о чем не вспомнил, ни о детях, ни... а 30 рублей, что жмот такой был. Он на самом деле в жизни был такой жмот. Жадный очень был человек. И в основном люди, видите, о чем думают, потому что всю жизнь они живут этими целями примитивными. Поэтому в момент смерти они перерождаются или становятся животными. Кто-то свою собаку вспоминает и будет собакой 100%. То есть вся система бхакти-йоги построена на том, чтобы дать возможность людям помнить Бога в любых обстоятельствах. И существует эта вот практика. И практически любая деятельность мистическая связана с тем, что человек в сознании своем должен укрепиться в своей медитации. Медитация – это означает, когда вы четко, полностью можете концентрироваться на каком-то объекте, который вы желаете достигнуть. Всегда сконцентрирован на цели своей деятельности. Итак, я расскажу сейчас о ведическом знании еще раз, только уже с другой стороны, с позиции бхакти. Ведическая литература, веды, имеет 20 тысяч мантр, я уже рассказывал, разбитых на 4 секции. Ригведа, Яджурведа, Самаведа и Адхарваведа. Также существует Махабхарата, Рамаяна, Упанишады, Пураны, Итихасы, Тантра. Все это называется ведической литературой. И вся ведическая литература описывает одну мантру, то есть звуковую вибрацию, как Маха-мантра. И вся ведическая литература предназначена для того, чтобы поднять живое существо через все вот эти процессы, которые существуют, до практики бхакти-йоги. И обозначена маха-мантра. Маха означает великая, вот как вот многие говорят, махатма. Махатма означает великая душа. То есть самый высший аспект духовной жизни человеку дают статус махатма. То есть бхакти-веданта, это махатма. И в мантрах есть точно такие же звуковые вибрации, которые позволяют человеку подняться до маха-мантры, осознать всю силу, мистическое совершенство этой звуковой вибрации. Сейчас я расскажу о природе звука. Ведическая литература раскрывает природу, и в основе всего стоит звук. Вся наша материальная вселенная со всеми ее формами, со всем этим разнообразием, разными планетами, живыми существами – трансформируется из одной звуковой вибрации. Омкара или пранава. Ом. И появляется материальная вселенная, заполненная живыми существами, деревьями, насекомыми, все. Появляется из одного звука ом, который содержит в себе три звуки, пранавы. А, У и М. Тантра описывает. А – это Бхагаван Шри Кришна, то есть Бог. Вот как, допустим, в русском языке «азм», «буки», «веди», «глаголь». «Азм» – это означает «я есть Бог», и вы должны знать об этом. «Глаголю», говорю вам, это «а», «б», «в», «г». И все это приведет к добру, да? Добро, «д» буква. Мало кто знает алфавит даже, что алфавит русский несет знание о Боге. Поэтому раньше учили не так, как у нас «а», «б», «в», «г». Учили «азм», «веди», «буки», «глаголь», да? «Добро». И все это переводится «я есть Бог, говорю вам об этом, вы должны знать об этом». «Веди» – это означает «знание», вы должны знать об этом. И все это даст вам добро. Это знание даст вам добро. Это буква «Д» уже. И там дальше все эти буквы. За каждой буквой скрывается звук определенный. Вот «А», «Б», «В» мы говорим. Это звуки. Звук – это вибрации. Вибрации – это определенные токи. Токи – это есть энергия. И есть источники этих энергий. Таким образом, при определенных звуках мы производим определенные энергии, или наоборот, можем их принимать. Я почему часто сравниваю с Библией, потому что все-таки с Библией люди больше знакомы в России. Говорится, что «и было слово, и это слово было Бог». И вы помните, я объяснял, да, как? Ток. Допустим, ведическая литература бы так примитивно не объясняла, как Библия. Там говорится, есть шакти, есть источник энергии, да? Есть источник вечного наслаждения, который на санскрите называется, переводится, вот слово «Кришна» означает «источник вечного наслаждения». Бхагаван – Бог, который является источником всех энергий, источником вечного наслаждения. Из него исходит энергия, ток такой, энергия в ток. Ток – это вибрация, вибрация – это звук, звук – это слово. И слово должно обозначать источник энергии. Поэтому первое слово было в Библии, говорится, какое? Бог. От кого оно изошло? От источника. То есть этот источник Бог, поэтому и энергия трансформировалась в слово такое, Бог. Ведическая литература описывает, что звук является первоосновой всего материального и духовного. Именно звук, ничто другое. И не просто звук, а звуковые вибрации. И природа звуковых вибраций разнообразная. Есть внутренние звуковые вибрации и есть внешние звуковые вибрации. Что такое внутренние звуковые вибрации? Вот мы думаем. Представьте, вот вы хотели встать и пойти. Что вы там думаете? Вы без речи думаете, надо встать и уйти. Вы что там делаете? Говорите. Но говорите не через речь, а там, в уме. То есть там мы тоже разговариваем, там есть звуки, вибрации, но они внутреннего содержания. Мы все время говорим внутри. Кто-то нам что-то сделал, мы думаем, ух, как дал бы тебе. Но мы не выговариваем это на языке, через речевой аппарат. А внутренний, то есть говорим, но говорим в уме. И по глазам только можно видеть. Есть духовные, трансцендентные, то есть вибрации, и есть материальные вибрации. Но в основе всех звуков и всех форм и всего, что мы, стоит омкара, звук омкара, ом, который аум. Он из трех букв, то есть А, У и М. А – это Бог, Кришна. У – это его потенция наслаждения, называется Шримати Радхарани. И М – это джива, живое существо. Таким образом, ведическая литература объясняет эту концепцию, что живое существо предназначено конституционально для наслаждения Бога. И только в этом оно черпает полное счастье. И когда живое существо не исполняет своих духовных обязанностей, оно будет всегда неудовлетворено. Что такое неудовлетворенность? Это страдание. Когда нас кто-то иголкой тыкает, мы неудовлетворены. Когда у нас зубы болят, мы неудовлетворены. Когда мы стареем, мы неудовлетворены. Когда у нас спина болит, мы всем неудовлетворены. Что мы не можем летать, что мы не умеем перемещаться в пространстве, мы неудовлетворены всем. Мы страдаем, что нас кто-то бьет, обворовывает, причиняет нам беспокойство, у нас ум, голова болит и все остальное. Мы спим, испражняемся, все остальное. Никто не доволен этим. Мы страдаем. И это самый важный аспект знания, который дает ведическая литература. Понять, что этот мир не предназначен для наслаждения. Что все живые существа, какое бы положение они ни занимали, все они страдают. Все. Вы не найдете ни одной личности, я не говорю о человеке, вы не найдете ни одно живое существо, которое бы не страдало. Нету таких в материальном мире. Они могут думать, что они не страдают, но они страдают. Это иллюзия, когда мы думаем, что мы не страдаем. Это страдание. Никто не хочет умирать. Ни один человек не хочет умирать. И все хотят наслаждаться, но никто не может наслаждаться, не знает как. Таким образом, звук является первопричиной всего сущего. Вот то, что вот я сижу вот в этом теле, это совокупность вибрационных полей, которые берут частички, которые тоже есть маленькие совокупности вибраций, и складывают их в определенную форму под воздействием вибраций. Все формы – это тоже вибрации. Вот мы, допустим, говорим письменность. Буква А. Вот смотрите, я говорю А. Это что? Буква? Это звук. Но значит, звук можно трансформировать во что? В знак. Так? И когда я беру сейчас и читаю «календарь», и все это звуки, даже если я не буду говорить вслух, то там появятся эти звуки. Значит, звук трансформируется в форму разную, да? Буквы мы называем. Также буквы и их сочетание может трансформироваться, появляются, после букв появляются что? Цифры. За каждой вибрацией, за каждым звуком стоит цифра. Появляется математика. Мысли, речь, появляется буква, появляется цифра, появляется цветовая гамма. И проявляются разнообразные формы этих цветовых гамм, звуков, букв и вибраций. Так мы доходим до предмета. Ну, вот, допустим, кассета, предмет. Это совокупность трансформации определенных звуков. И при помощи звука можно разрушить на составные части любой предмет, то есть разложить его при помощи звуковой вибрации. Простой пример – это то, что делают, допустим, некоторые певцы. Вот я знавал такого баса одного. Он бас, оперный певец, был народный артист СССР, я лично с ним был знаком. Не буду называть его фамилию, суть не в этом. Вот он постоянно занимался таким, когда в форме, чтобы быть. Он брал граненый стакан, бил так ножичком, обычным ножичком. Вот, и он так бил ножичком, и нот. И находил вот эту ноту. У него очень был совершенный слух. И он так бил. И потом так удерживал этот звук, перестал бить. И усиливал эту. Он такой, как гаркнет. И стакан на мелкие-мелкие кусочки разлетался. Обычный человек никакой не ёкнет, певец. Он четко попадал в резонанс, да? То есть свибрировало два вибрационных поля. И кристаллическая решетка этого предмета мгновенно нарушалась. И он говорит, попробуй молотком разбей на такие мелкие. Он-то не понимал, что сам говорит. Он имел в виду, что какой у меня голос. Но вы возьмите молоток, вы не разобьете на мелкие. Так ведь? Смотрите, это природа звука. Если звук так разрушает, мы говорим, слово лечит и калечит. Почему мы так говорим? Потому что звук на самом деле несет в себе разрушение, и также несет в себе аспект созидания и поддержания. Звук. Мы можем наговорить кому-то гадости, и человек от этих гадостей может у него инфаркт и умереть. Или можем какие-то вещи сказать, и человек больной прямо оживет, у него даже болезнь пройдет. Таким образом, сейчас вы поймете, к чему я говорю. Почему эти мантры-то в ведах поют, эти звуковые вибрации? И как эти звуковые вибрации действуют на всю природу творения? То есть, как можно получить материальные богатства? Все можно получить через вибрационные поля. Вибрациями можно уничтожить последствия своей греховной жизни, можно развить способности, все можно сделать. Сейчас я вкратце, значит, вам расскажу. Есть такое произведение, называется «Нарсинха Пурана», где описываются разные виды оскверненности или разные загрязнения, виды загрязнения, именно в сердце. Значит, первый уровень. Человек, который демоничен. Что значит демоничен? Демонами становится в процессе греховной деятельности. То есть, есть две природы, они описаны в ведической литературе. Демонические натуры и божественные натуры. Бхагавад-гите полностью объединено. Кто такие демоны, как их узнать, если они в человеческом теле, и как узнать, кто божественный натур. И там написано, что люди, которые обладают демонической природой, они слово «Кришна», вот слово «Кришна», даже слышать не могут. У них сразу возникает гнев. То есть демон гневается и пытается напасть на источник, откуда происходит это слово. Вот все, вы можете говорить с ним о Библии, об Иисусе Христе, о чем угодно, да? Но потом вы говорите, он говорит, ну и что, а там кто, по-вашему, Бог-то такой? Я говорю, ну вот у него есть одно из имен, Кришна. И у человека проблема, вот прямо видно, как он как сумасшедший начинает себя вести. Значит, первые, это демоны. И они всегда препятствуют распространению ведического знания. Это демоничные люди. Во второй категории люди, попавшие под влияние демонов. То есть у них у самих нету такой демоничной природы, но в силу своей плохой кармы, очень греховных желаний, они связываются с демонами. То есть не могут управлять своими чувствами, и их покупают демоны. Кого за здоровье, кого за богатство, кого там за сенсорные совершенства, кому власть дадут, кому что. За маленькие услуги. Эти люди, которые находятся под влиянием демоничной природы, они раздражены всегда. Они не пытаются на вас напасть, но они будут вас оскорблять. Все, что связано для них с ведами, с Кришной, они будут вас оскорблять. Другая категория, третья категория людей – это очень греховные живые существа. Эти люди, они не могут повторять Хари Кришна. То есть, если вы им скажете, скажи Кришна или Хари Кришна, он, а зачем? Ну скажи, что это? А что это такое? Ну скажи. И они под разным предлогом не могут, но им кажется, что они свободно могут. Но когда им говоришь, ну скажи Хари Кришна, он, горя грешно. И там описывается, что их речевой аппарат устроен таким образом, что они не могут произносить вот эту мантру, маха-мантру. Им очень тяжело. Другая категория людей, менее греховных, они могут слушать, могут произносить, но они не хотят этого делать. То есть это ну, какой-то дискомфорт. Вот когда мы говорим «стесняется», слово есть такое «стесняется», да? Вот вы одеваете ботинки, что это? Тесные ботинки. То есть затрудняют естественное положение. Так вот, в ведической литературе есть такой стих, что человек, сердце его стеснено греховными поступками прошлого. И он может слушать, может даже повторять, но он стесняется это делать. Потому что его свободная потенция стеснена греховными поступками, совершенными в прошлом. Это еще одна категория. И другая категория людей, они могут слушать, могут произносить и хотят слушать, и хотят произносить. Это описывается как очень благочестивые люди. То есть в прошлом у них очень хороший статус кармический. То есть в прошлом они совершали очень много благочестивых поступков. И у них есть потенция не просто им нравится слушать о ведах. У них прямо такое желание, рвение. Они стремятся туда, где говорят о ведах, где слушают, а ведическое знание. Все, они сразу привлекаются этим. Мгновенно. И они хотят повторять мантру. Они ее повторяют, и у них есть вкус. Говорится, в век Кали таких людей очень мало. И их статус можно определить кармически по вот этим звуковым вибрациям. Могут ли они повторять, как повторяют и что происходит в этот момент?